Глава третья. Вы наверняка слыхали про особняки в Адирондаке. Их построили лет 100 назад богачи вроде Рокфеллера и Вандербильта. Словом, бароны-разбойники. Необъятные участки земли, огромные дома, места полно. И для гостей, и для слуг. Один из домов построил малоизвестный магнат Далтон Голл, подлый мерзавец, заработавший состояние на добыче олова. О его внезапной смерти ходят странные слухи. Я вам еще про это расскажу. Джек сделал паузу, будто желая подчеркнуть слова о внезапной смерти. Какие-то дома после обвала фондовой биржи стали разрушаться, поскольку их было безумно дорого содержать. В других открыли музеи, где теперь прославляют построивших их рвачей. Некоторые были переделаны в образовательные центры, где юные натуралисты изучают кружевные листья папоротников. Услышав замечание про юных натуралистов, Мадлен, стоявшая с кофейником около раковины, с холодным прищуром взглянула на Джека. Он продолжал. Некоторые дома до сих пор содержатся потомками исконных хозяев. Обычно те переделывают их в конгресс-центры или роскошные гостиницы. Итан Голл, праправнук Далтона, проникся идеей пафосной гостиницы, но решил добавить кое-что еще для заскучавших богатеев. Что-то вроде «совершенствуйся, пока отдыхаешь». Ну, такая вот мура. Секреты франко-вьетнамской кухни, тайны душевного равновесия из Непала. На тайные знания всегда большой спрос. А поскольку даже у самых богатых имеются дурные привычки, от которых они хотели бы избавиться, Итан пригласил всемирно известного психолога Ричарда Хэммонда, практиковавшего уникальный метод гипноза. Так его гостиница стала выделяться на фоне других роскошных домов Адирондака. Ведь только там можно было пройти терапевтический сеанс у самого Ричарда Хэммонда, а потом козырнуть этим перед друзьями на званом ужине. Джейн Хэммонд нервно комкала в руке использованную салфетку.
«Я должна кое-что уточнить. Не хочу, чтобы у мистера Гурни сложилось неверное впечатление о моем брате. Я не знаю, каков был замысел Итана Голла, но, уверяю вас, Ричард очень серьезно относится к своей работе. То, что произошло, эти обвинения, это просто оскорбительно».
Джейн с горечью взглянула на растерзанную салфетку. Хардвик продолжил свой рассказ.
«Так вот, неважно, каковы были мотивы Итана, он на 2 года заключил с доктором Хэммондом очень щедрый договор, включавший массу привилегий, в том числе отдельный дом на территории комплекса. Все шло путем, если бы как-то вечером, пару месяцев назад, доктору Хэммонду не позвонил следователь из Палм-Бич».
«Флорида», — уточнила Джейн.
«Верно. Оказалось, за несколько дней до того 27-летний Кристофер Хорн покончил с собой. Перерезал вены в своей шикарной квартире на береговом канале. Казалось бы, никакого криминала. Однако, как только местная газета написала про самоубийство, в полицию Палм-Бич явился пастор с любопытным рассказом. За пару дней до самоубийства к нему приходил Хорн и жаловался, что уже неделю не может спать. Как только он засыпал, ему каждый раз начинал сниться один и тот же кошмар. Хорн говорил, что хочет умереть».
Хардвик замолчал, словно хотел, чтобы до всех дошел смысл сказанного. Гурни и вообще не очень понимал, какого черта происходит этот разговор с Джеком и Джейн. Но и в рассказе Хардвика ему явно чего-то недоставало.
«То есть доктор Хэммонд узнал об убийстве от следователя из Палм-Бич?»
«Именно так».
«Не понимаю».
«Хорн рассказал пастору, что кошмары начались после того, как доктор Ричард Хэммонд путем гипноза помог ему бросить курить. Следователь позвонил Хэммонду, чтобы узнать, действительно ли тот лечил покойного. Ричард сослался на закон о врачебной тайне, конфиденциальность и тому подобное, но поинтересовался, а в чем все-таки дело. Следователь все ему объяснил и спросил, бывало ли, что гипноз вызывал побочные эффекты в виде ночных кошмаров и суицида. Ричард сказал, что никогда не слыхал о такой реакции. На том бы все и закончилось. Но через неделю ему снова позвонил следователь, только уже из Тинека, Нью-Джерси.
Гурни молча ждал продолжения. Мадлен округлила глаза.
Еще одно самоубийство. Снова порезанные вены. Лео Бальзак, 28 лет. Изучив календарь в смартфоне погибшего, следователь из Тинека вышел на местного психотерапевта, у которого Бальзак побывал за 2 дня до смерти. Следователь пошел к психотерапевту. Снова завязалась вся эта чепуха с врачебной тайной, но в итоге он выяснил, что Бальзак мучился кошмарами с тех самых пор, как некий доктор Хэммонд загипнотизировал его от курения.
Гурни был озадачен. Выходит, второй полицейский, как и первый, позвонил Хэммонду узнать про сеанс гипноза, так?
Так, а Хэммонд точно так же ему и ответил.
Джейн оторвала взгляд от стола.
«Не совсем так. Ричард настаивал на том, что его терапия не могла стать причиной кошмаров, а вдобавок он еще и рассказал второму следователю о звонке первого. Ричарду было ясно, что происходит нечто странное, и он хотел, чтобы у обоих полицейских была полная картина происходящего. Понимаете, как важна эта деталь?»
Ни Хардвик, ни Гурни не ответили. И Джейн пояснила.
«Едва ли полицейские из Флориды и Нью-Джерси связали бы эти 2 самоубийства, если бы не Ричард с его желанием помочь. Он сам добровольно все рассказал, что доказывает его невиновность».
Гурни и Хардвик недоверчиво переглянулись.
«Если я правильно помню, — спросила Мадлен, — в новостях было еще что-то?»
«Да фига всего! — ответил Хардвик. — Самая жуть еще впереди».
Перед тем, как Хардвик продолжил, Мадлен принесла из кухни поднос с 4 кружками кофе, молоком и сахаром. Джейн взяла ближайшую к ней кружку, поблагодарила ее, а затем бесцеремонно оглядела Мадлен с ног до головы, как бы оценивая ее стройное спортивное тело, все еще изящное и сексапильное. Джейн улыбнулась.
«Вы гораздо моложе, чем я себе представляла».
«Моложе?»
«Джек сказал, что Дэйв вышел на пенсию, а слово «пенсия» ассоциируется с парой седых старичков, копошащихся в саду, а вы оказались такими. Сама вы выглядите лет на 35, а муж ваш — вылитый Дэниел Крейг».
Мадлен засмеялась.
«Он, может, и похож на Дэниела Крейга, но мне уже давно не 35. Спасибо, вы очень любезны».
Гурни объяснил.
«Большинство копов выходит на пенсию после 25 лет стажа. Это нормально, уйти в отставку и, знаете ли, заняться чем-нибудь еще».
Он угрюмо осекся на полуслове, и стало ясно, что сам он не до конца верит в то, что сказал.
«Так», — сказал Хардвик, и это короткое слово, будто удар судейского молотка, вернуло их к изначальной теме разговора. «После того, как Тинек связался с Палм-Бич, стало ясно, что пора привлечь к делу полицию штата Нью-Йорк, ведь субъект, объединявший 2 самоубийства, то бишь Ричард Хэммонд, проживал на их территории. Таким вот образом это пристранное дельце досталось старшему следователю Гилберту Фентону».
«Редкостная сволочь», — проворчала Джейн.
Хардвик в знак согласия кивнул головой.
«Ты с ним знаком?» — спросил Гурни.
«Да, знаю я его. Так вот, как только дело передали Фентону, тот сразу отправился в имение Голла с целью допросить доктора Хэммонда, разузнать про гипноз как можно больше и понять, есть ли во всей этой истории с самоубийствами какой-либо криминал».
Хардвик наклонился вперед, облокотившись о стол.
«Фентон — человек системы и всегда строго соблюдает субординацию. Потому-то сначала он и захотел поговорить с начальством, то есть с Итаном Голлом. Но никто не знал, где Итан. Уже 2 дня его никто не видел. Понимаете, к чему я клоню?»
Гурни пожал плечами.
«Давай, рассказывай».
4 дня спустя тело Итана нашли в одном из коттеджей в полумиле от большого дома. Как выяснилось, проникнуть в тот домик было легко. Туда забрались какие-то звери.
Хардвик сделал паузу, чтобы они могли мысленно представить себе эту картину.
Опознание заняло время. Слепки зубов, потом ДНК-анализ. Судя по уцелевшим частям тела, удалось установить, что, по крайней мере, на одной руке вены были порезаны. Более того, был найден нож с его отпечатками и в его крови.
«Откуда тебе все это известно?»
«Я просто знаю нужных людей».
«Как квалифицировали смерть в бюро расследований?»
«Медицинский эксперт дал неоднозначный отчет, но при этом отметил, что улики не противоречат версии о самоубийстве. Куски тела были либо сожраны, либо украдены животными. Однако порезанные вены, а также очевидная связь с Ричардом Хэммондом, убедили Гилла Фентона, что это очередное звено в серии подозрительных самоубийств».
«Что ты имеешь в виду, когда говоришь «подозрительные»?»
Хардвик сморщился, как будто от изжоги.
«Все три самоубийства очень схожи, и есть подозрение, юридически необоснованное, что они отнюдь не являются последствием независимых решений, принятых суицидентами, а были спровоцированы воздействием со стороны».
Гурни нахмурился.
«Так, я не совсем понял».
«В публичных заявлениях Фентон каждый раз повторяет, что Ричард Хэммонд не просто оказал влияние на самоубийц, но, возможно, и сам все организовал. По сути, он считает, что Ричард мог заставить их покончить с жизнью».
«Заставить?» — Гурни скептически наклонил голову набок. «Как? Посредством гипнотического внушения?»
«Гипнотического внушения и ночных кошмаров».
«Ты серьезно? Что, Хэммонд вызвал у этих людей кошмары, которые довели их до самоубийства?»
«Это версия Фентона, которую тот всякий раз пропихивает в разговоре с журналистами».
Хардвик сделал паузу и с надеждой посмотрел на Гурни.
«И как тебе это, а?»
«На мой взгляд, полный абсурд».
Джейн хлопнула ладонью по столу.
«Спасибо! Это ровно то, что я говорила с самого начала. Глупо даже думать, что Ричард на такое способен».
«Ваш брат когда-нибудь гипнотизировал Итана Голла?» — спросил Горни.
«Конечно. Кстати, Ричард помог ему избавиться от многолетней привычки курить».
«И давно это было?»
«Кажется, три... ну, как минимум 2 месяца назад».
«А вы не знаете, жаловался ли Итан на кошмары?»
Джейн растерянно моргнула.
«Тут вышла какая-то неразбериха. У Фентона есть запись снов Итана, сделанная его рукой, но Ричарду он ничего про них не говорил».
«А остальные? Известно ли что-нибудь про кошмары, которые снились остальным? Что именно им снилось?»
Хардвик покачал головой.
«Все сведения, имеющиеся у других отделов, не подлежат разглашению. Так вот, остается еще одна важная деталь этой головоломки. После того, как пресс-служба бюро расследований обнародовала обстоятельства смерти Голла, с бюро связался следователь из Флорал Парка, Лонг-Айленд, и сообщил им, что ведет дело о самоубийстве 2-недельной давности. Картина та же. Сеанс гипноза, кошмары и вскрытые вены. Поначалу он не придал особого значения гипнозу, потому и не удосужился связаться с Хэммондом. Он дал маху, конечно, но ведь не бывает так, чтобы все как по маслу. В общем, погибшим оказался Стивен Пардоза, 26 лет. Тут-то Фентона с его версией окончательно понесло. Он собрал целую пресс-конференцию и выступал с гнусными инсинуациями в адрес Хэммонда, фактически обвиняя его в убийствах. Само собой, это вызвало нездоровый ажиотаж среди журналистов».
«Постой, а как детектив из Лонг-Айленда узнал про связь Пардозы с Хэммондом? И про кошмарные сны?»
«Пардоза рассказал об этом своему хиропрактику, а тот, обнаружив объявление о смерти Пардозы в Ньюсдей, позвонил в полицию».
«Итого, 3 молодых человека 26-28 лет, а также Итан Голл. Сколько ему было лет?»
Хардвик вопросительно посмотрел на Джейн. Та пожала плечами.
«Чуть больше 30. Его брату Пейтону сейчас под 30, а Итан старше на 5 лет.
Гурни обратил внимание, что Джейн будто бы с неприязнью произнесла имя брата. Он хотел было спросить ее об этом, но Хардвик заговорил первым.
«После того, как появились сведения о Пардозе, у Фентона сложилась определенная картинка. Всех 4 Фентон уже начал называть их жертвами. Стали мучить ночные кошмары после лечения у Ричарда Хэммонда, врача, известного своими опытами с гипнозом. По его словам, получается, что Хэммонд — какой-то безумный ученый».
«Кстати говоря», — сказала Джейн, — «у меня же и есть распечатки этих жутких статей, вышедших после той чудовищной пресс-конференции».
Она встала и направилась к двери.
«Они остались в машине».
«А что говорит адвокат Ричарда?» — спохватился Гурни.
«У Ричарда нет адвоката».
«В его положении без адвоката?»
«Увы, да».
Джейн замолкла на несколько секунд.
«Это очень долгая история. Я даже не знаю, с чего начать», — сказала она, опустив голову. «Пойду принесу папку».
«Подождите, я с вами», — сказала Мадлен. «Хочу на свежий воздух».
Она поднялась вслед за Джейн и, уходя, так посмотрела на Гурни, что во взгляде ее он ясно прочитал.
«Сейчас у тебя есть шанс узнать у Хардвика, что здесь, черт побери, происходит».